Здравствуйте, друзья. В эфире Фонтанки, офис программы «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Как всегда, студия Антонина Асанова. Здравствуйте, Тань.
Добрый день.
И сегодняшний гость программы – коммерческий директор группы компаний «Факт» Вероника Левина. Здравствуйте, Вероника. Итак, сегодня решили посвятить программу целиком и полностью дачной теме. Конечно, хватает других новостей. Конечно, много интересного происходит вокруг стадиона. Первые полосы интернет-изданий занимают события вокруг группы «Город» трагические и загадочные. Но мы считаем, что тихие, малозаметные события, происходящие на законодательном поле, важнее и интереснее, потому что непосредственно касаются миллионов горожан. У нас 2,5 миллиона дачников. Итак, сегодняшний новостной повод. На одном из последних заседаний депутаты Государственной Думы тихонечко, без огласки, приняли закон, который фактически запрещает создание новых дачных поселков. Это закон номер 354 ФЗ. Он называется, как обычно, вот такие важные законы называются, о внесении изменений в некоторые документы. О внесении изменений в земельный кодекс, в закон о регистрации, в закон об обороте сельхозземель. И в основном там речь идет о том, как изымать неиспользуемые участки, как штрафовать за неправильное использование. Но в одной новелле есть три важные строчки. В статью 78 земельного кодекса вносится вот такое дополнение. Цитата. Участки из земель сельхозназначения, расположенные на расстоянии не более 30 километров от границ населенного пункта, от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. Ну, для справки замечу, в Ленобласти найти точку в 30 километрах, от которой не было бы совсем никакого населенного пункта, крайне сложно. Таких точек в Ленобласти просто нет. Фактически это означает, что новые дачные поселки, новые некоммерческие товарищества садоводов вряд ли будут зарегистрированы, вряд ли будут созданы.
А садоводство — это не сельское хозяйство?
Вот.
Вот.
Вопрос, конечно, интересный. Мы спросили юристов, юрист компании «Качкина» партнеры Андрей Кулаков нам ответил. В принципе, можно заглянуть в первую часть статьи 78 Земельного кодекса. Земли сельхозназначения могут использоваться для ведения сельхозпроизводства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельхозпроизводством целей, а также для целей аквакультуры, рыболовства. Садоводства напрямую нет. Дальше вопрос. Ситуация отправляется на усмотрение или конкретного чиновника, или конкретного суда. Садоводческое товарищество, допустим, еще может быть как-то связано сельхозпроизводство, я соглашусь. Ну а дачное некоммерческое партнерство? Совсем никак. Больше того, с сентября 2014 года у нас действует новая норма, согласно которой ни СНТ, ни ДНП теперь не регистрируются, а все это вместе называется ТСН, товарищество собственников недвижимости. Там уже ничего про производство нет. Дальше. Я запросил руководителя администрации Анинского сельского поселения Дмитрия Рытова. Он сказал, да, действительно, на сельхозке ДНТ СНП больше не регистрируется. Кроме того, мы знаем несколько судебных процессов, когда уже зарегистрированное садоводство попадали под проверку прокуратуры Росреестра, отменялись правила землепользования и застройки, изменяющие назначение участка, отменялись результаты общественных слушаний, решение администрации объявлялось незаконным. Это произошло, например, в поселке Ладожский маяк. Та часть поселка, которая в поселке, она законная, а та, которая на сельхозке, хотя ее, в общем, изменили использование, и там СНТ по всем процедурам прошло, ее объявили незаконной. Пока без последствий, пока с бульдозерами никто не приехал. Но это, к сожалению, не исключено.
То есть теперь они, грубо говоря, не могут продать свой участок, не могут оформить собственность, дом и так далее.
Хороший вопрос. Значит, Росреестр у нас последние года два систематически отказывается регистрировать дома, построенные на сельхозке, даже с измененным назначением. Такие прецеденты возникают. Кому-то удается зарегистрировать, кому-то нет. Я спросил юриста, работающего в комитете по архитектуре Ленинградской области. Он просил не называть его имя. Он сказал, да, к сожалению, даже если у вас 5 домиков в поселке зарегистрированы, и вы построили 6-й, совершенно не факт, что 6-й дом пройдет официальную регистрацию в Росреестре. То есть даже предыдущая регистрация ничего вам не гарантирует. И вчера мы говорили с Андреем Бочковым из Пул-Экспресс, он говорит, ну, совершенно понятная последовательная картина. С каждым годом все время ужесточается режим использования сельхозземель. То есть сначала Росреестр отказывался регистрировать, потом были прокурорские проверки и отмена нескольких десятков распоряжений об изменении назначения участка. Категорию земли никто не меняет. Категория остается та же, сельхозка. Но вот назначение не для сельхозпроизводства, а для дачного строительства вот этот пункт попадает под запрет. Мы предполагаем, что, возможно, не тронут старое садоводство. Виктория, сколько у вас поселков в работе у группы компании «Факт»?
На сегодняшний день у нас 8.
8 поселков. Из них в черте населенного пункта сколько?
Вот, хороший вопрос. Вы знаете, до того момента, пока не вышел этот закон, нам не приходило в голову делить свои поселки по этому квалифицирующему признаку.
То есть вам не казалось правильно, что дача строится только в границе деревни?
Конечно, да. Более того, мы, конечно, очень надеемся на то, что все-таки закон не будет иметь обратной силы и нас не начнут перетряхивать с точки зрения изменения правил землепользования, потому что, естественно, у нас тоже есть пятна, которые мы переводили с земель сельскохозяйственного назначения на ДНП.
То есть у вас земля сельского назначения, но с видом использования ДНП.
Да.
И все это прошло регистрацию, и Росреестр подтвердил эти участки.
Да.
Относятся к дачному строительству.
Да, да.
Ну, я тоже надеюсь, что обратной силы закона не будет.
Остается только надеяться, да, хотя всякое бывает.
Я вот все время вспоминаю про фирму «Весна», да, помните замечательную историю турецкую? Ну, они пытались строить бизнес-центр на Веденском канале.
Угу.
Им отказали, они доказали в суде, что им отказали незаконно, но пока им шли суды, изменился регламент.
Да.
И теперь им законно отказали. Угу. К сожалению.
Поэтому ситуация с Тбилисской тоже показательная.
Тоже показательная.
Зарегистрировали свою собственность, а потом сказали, что это ничего не значит, потому что прав у них все равно никаких.
По подсчетам аналитиков петербургской недвижимости, примерно 70% организованных загородных поселков относятся как раз-таки к этому типу. Это ДНП и СНТ на сельхозке. Если такие новые проекты появляться не будут, что изменится на рынке?
Ну, во-первых, практически не будут появляться вообще новые проекты.
Почему? А в деревне какой-нибудь?
Ну, в деревне какой-нибудь. Деревня, во-первых, не безразмерная. Во-вторых, дачники не рады такому соседству. Все-таки дачный отдельный поселок новый.
Это соседство с местными — это немножко другие затраты на безопасность.
Да, собственно, да. И местные не очень рады этому соседству. Им тоже это, в общем, не столько нужно. Соответственно, ухудшается качество предложения. Это будет новые предложения будут в большей удаленности от города, там, где уже не такая частота поселков, ну, имеющихся, да, сельских поселений.
А скажите, возможно ли такое появление такого предложения на рынке? Готовые замороженные проекты. Вот проекты, которые когда-то были переведены, запущены, оказались неудачными по каким-то причинам, и там продажи приостановлены.
То есть вы считаете, что это может быть вроде как не ликвид станет ликвидом, да, на фоне всего остального?
Ну, как всегда, условия дефицита.
По сути, дефицит, да. Создается искусственный дефицит. В общем, имеет шансы такое развитие событий.
А сложно ли договориться с главами поселков о расширении границ? Деревня.
Это не глава поселков.
Это
решает.
Не главы поселков решают, да.
А кто решает?
Если бы можно было договориться, я думаю, что было бы несложно.
Согласовывая генплан. Изменение в генплан, изменение черты населенного пункта.
Но сложно ли провести такие изменения?
Сложно.
Я думаю, что если законодательство идет по этому пути, то такой вариант обрубят тут же.
Там есть очень интересные ножницы. С одной стороны, закон требует, чтобы до такого-то года все поселения имели генплан. Ну, какой-нибудь скромный населенный пункт, типа Всеволожска, прорезает себе 400 гектаров и говорит, а у меня вот такой генплан.
Вот такой.
Хотите, согласую? Не хочу, говорит область, потому что понимает, здесь немедленно начнется высокоэтажное строительство. И не согласовывает. Теперь Ленобласть начинает сверху прессовать, а когда же вы примете ваши генпланы ваших поселений? Вот-вот примем. Третий раз переносят сроки этого. Ну, торговля идет совершенно нормальная, более-менее цивилизованная. Я хотел услышать ваши версии, коллеги. А какой вообще смысл вот в этом запрете? Вот с чего вдруг их так перекорежило? Как сказала бы моя бабушка, перекособучило. Зачем понадобилось запрещать дачные поселки? Зачем понадобилось предписывать россиянам строить дачи только в границах населенного пункта, что противоречит понятию дачи?
Виктория? Знаете, у меня, конечно, нет однозначного мнения. Я могу только догадываться о том, чем диктуются вот наши такие законодательные инициативы. Я не исключаю варианта, что не это было задачей этой законотворческой инициативы. Что это, условно говоря, некая техническая ошибка, которая закралась между строк, ну, условно говоря, там юридическая, техническая неграмотность.
Другими глазами прочесть еще раз. Участки из земель сельхозназначения, расположенные на расстоянии не более 30 километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. Радиус 30 километров от деревни – только сельское хозяйство.
Только сельское хозяйство.
Чтобы занимались жители деревни сельским хозяйством, чтобы не строили.
Ну, это такая популистская в таком случае мера. популяризировать сельское хозяйство?
Ну да.
Склонять к фермерству?
По закону есть такой вариант, фермерское хозяйство. Ну, во-первых, под него сразу нужно не меньше гектара. Во-вторых, на этом гектаре можно построить один жилой дом.
Один, да.
А остальное можно нарезать и делать вид, что это подсобное помещение, по кривой схеме продавать тем же дачникам и поставить около каждого участка улей. Или посадить клумбу с одним кабачком. Один кабачок — это не сельхозпроизводство?
Это мы можем только догадываться. Сельхоз вот или не сельхоз.
Я спрашивал юриста потом, можно ли отнести ДНП и СНТ к сельхозпроизводителям. Они говорят, это вот на усмотрение чиновника и суда. А там, где на усмотрение, там начинается бешеная коррупция. Сразу.
В этом и вопрос, да. Вопрос в том, что более запутанные сферы, наверное, юриспруденции, чем наше земельное законодательство, еще поискать, в общем-то. И
это при том, что во главе государства два юриста стоят.
А что вы, например, будете делать с вашим, ну, вот, с проектом, который вы уже реализуете? Получается, если вы построите там дома, их зарегистрировать будет уже нельзя.
У нас проекты уже имеют свое назначение. Они уже предназначены изначально для дачного строительства. То есть, по сути, мы не рассчитываем, что у нас должны...
То есть отменять это задним числом вроде как нехорошо.
Да, вот, но вопрос, что будет с новыми проектами, да, где мы будем искать им место. И, ну, то есть мы будем смотреть сейчас на рынок, да, как он будет себя вести, будем смотреть на правоприменительную практику.
Угу. То, скорее всего, возьмут паузу пока что.
Вы знаете, у меня есть, конечно, несколько версий происходящих событий. Ну, первое, это понятно, это так называемая доктрина продовольственной безопасности, в соответствии с которой киви, бананы, ананас надо выращивать исключительно на территории страны. Во-вторых, конечно, это интересы крупных агрохолдингов. Одним из ключевых владельцев является у нас нынешний министр сельского хозяйства Ткачев. Им, конечно, не интересно, чтобы было много мелких хозяйств, и дачники им тоже не интересны. И, в общем-то, запрет на всякую деятельность, помимо непосредственного сельхозпроизводства, он тоже оттуда проистекает. Но мне кажется, все-таки у нас корень зла в другом. У нас есть такой интересный термин — штрафная экономика. Если посмотреть на статистику штрафов ГИБДД, если я правильно помню цифры, в 2013 году у нас собрали 13 миллиардов, в 2014 году собрали 31 миллиард, а в 2015 уже 54 миллиарда штрафов. У нас есть целые регионы, где поступления от штрафов превышают поступления от налогов. А всего-то надо камеры поставить на дорогах и тупо собирать деньги. Можно даже позволить половину платить, если сразу платишь. Но машина, она ездит. А здесь, представляете, если у нас 2,5 миллиона дачников, у них, грубо говоря, там 2 миллиона участков. Если хотя бы половину объявить несоответствующему назначению и аккуратно штрафовать, ну, пускай даже не каждый месяц, за ненадлежащее использование, ну, под угрозой отъема, ну, пускай даже по 50 тысяч с садоводством. 200 тысяч садоводства, 50 тысяч садоводства. Да какое пополнение бюджета возникает? А что делать председателю, если к нему приехали с юристами из бульдозером и говорят, вот ваше садоводство здесь незаконно, вот вам предписание суда, куда он денется? Будет собирать с граждан.
А, да, в законе предусмотрены какие-то штрафные санкции, именно штрафные, для пополнения бюджета? Мне кажется, мы здесь тогда ближе
там
подходим
есть,
к коррупционной составляющей.
Это не коррупционное, это бюджетное, вы не путайте.
Вот, да, то есть, если
там
здесь...
есть несколько глав, которые описывают порядок взимания штрафов за ненадлежащее использование. Строительство дачи на участке сельхозназначения, особенно на сельхозугодьях, это как раз-таки и есть ненадлежащее использование. Надлежащее — это ферма вон там на пригорке. А здесь покос и пашня. А у нас так устроена система данных, что у нас все сведения о сельскохозяйственной ценности участков находятся в государственном фонде данных. И системно обновлялись последний раз в 82-м, если не ошибаюсь, году. Если в 82-м там была пашня, вы никому в суде не докажете, что пашни теперь уже 20 лет как нету. 20 лет. Здесь давно дорога, вот коттеджи стоят. Это пашня по бумаге. То есть привлечь за ненадлежащее использование при желании, ну, никакого труда не составляет. А система штрафов, она наступает в силу, если не ошибаюсь, с 1 января 2017 года. Там некоторые главы отложены. То есть штрафовать начнут не завтра. Но вообще-то любое правительство в условиях кризиса старается обеспечить максимальную самостоятельную занятость граждан. В принципе, участки, они когда возникли, они служили такой добросовестной подкормкой целого поколения.
Да,
там, картошка, огурцы, помидоры, всякая прочая радость, там теплицы. Проклятие дач одно одновременно и давало там. По-моему, и до сих пор у нас чуть ли не 40% товарной картошки выращивается на дачах.
А при Правительство Ленобласти каким-то образом это комментирует, эту проблему?
Правительство Ленобласти официально никак не может ругать федеральные законодательные акты. Неофициально мне говорили, что вероятно, законодательный акт придумывался не для Ленобласти, а для каких-то других регионов, где населенные пункты находятся, да, черт знает, как далеко друг от друга. А у нас, конечно, это будет крайне трудно реализовывать, это положение. Крайне трудно. Ну, а что делать, федеральный закон? Но это все неофициально. А совсем неофициально говорят разные непечатные выражения, которые я не берусь воспроизводить в эфире «Фонтан Кофе», чтобы не попасть под санкции. Ругаются, конечно. Ну, в принципе, это не первый и не последний такой закон. У нас масса интересных законов. И беда их в том, что они не то чтобы не исполняются, они исполняются выборочно. Это просто создает дополнительную систему рисков. Вот сидишь ты на своем честно купленном участке с договором купли-продажи, с разрешением администрации сельского поселения, с правилами землепользования и застройки, с выпиской из кадастра. И не знаешь, придут тебя штрафовать или нет. Потому что человек должен быть слаб и печален, чтобы не возгордился человек, писал классик Венечка Ерофеев.
Ну, хорошо, еще вопрос. Насколько сильно у нас расширяется рынок? Как много у нас новых дач появляется? Насколько они востребованы вообще?
Ну вот давайте попробуем с Вероникой. У нас есть данные за полугодие, да, у нас что получается? Известно, что за первое полугодие граждане купили в организованной застройке примерно 2500 участков домов и секций. В основном участков, в основном это инженерно подготовленные участки. Появилось на рынке за это же время, за эти же 6 месяцев, тоже примерно 2500 участков. И отметим, что спрос у нас не растет. Он как был в прошлом году, 2600 за полугодие, так 2500 остался. Но вместе с тем сейчас на рынке присутствует, по данным петербургской недвижимости, порядка 18 тысяч домовладений. Но если за год 5 тысяч, то нам, в общем, 3,5 года продавать ничего не делая, только то, что есть.
Только это
то,
новые есть. Или это вместе с
Нет, всего на рынке 18 тысяч домовладений. Вот в свободной продаже. Появилось новых 2500, столько же купили. Объем предложения не изменился. По вашим ощущениям, у нас вот первое полугодие был жуткий всплеск спроса на квартиры. А в загородном сегменте что, Вероника?
Вы знаете, в загородном сегменте рынка было определенное тоже повышение спроса. Но мы больше, конечно, ориентируемся на аналитику собственной компании. Нам в первую очередь интересны свои продажи. У нас однозначно было повышение и повышение спроса.
Ну, вы знаете, в квартирах продаж. Тоже не у всех продажи росли.
Ну да.
А в основном у крупных.
Мы тоже осознаем, что наш рост продаж, он связан не со спросом рынка, не с каким-то полем информационных.
А это вы сами по себе молодцы такие, да?
Ну, в общем... Да.
Это самореклама. Да. Прямо в эфире, это мы не будем поощрять.
Я просто говорю о том, что разные факторы влияют на спрос, конечно, да. Безусловно, небольшое повышение спроса на загородном рынке, да, было.
Но не в разы.
Не в разы.
И спрос в основном на участке?
Да, это
и участки в основном на сельхозке?
Конечно.
Потому что участок ИЖС в пределах населенного пункта. Я объясню, почему с этим товаром будут дополнительные сложности. Потому что если создается поселок типа ИЖС, для местной администрации это означает сразу дополнительная головная боль в виде дополнительных обязательств. Аптека, милиция, места в школе, места в детских садах.
Чистить дороги, да, и так далее.
Да. Это все обязанность муниципалитета. А ДНП, они автономные такие образования, им ничего ни от кого не нужно. Хорошо, если муниципалы чистят общую дорогу. Они сами чистят свои дороги, они сами разбираются с медициной, они сами распиливают деревья, если вдруг случился ураган, как в 2010-м, если дороги позаваливало, сами вызывают аварийную бригаду электриков, терпеливые ее ждут. И, в общем, сами управляются. Может быть, это настораживает нынешнюю действующую власть. Вот такие вот очаги самоуправления.
Самостоятельность.
Да, избыточная самостоятельность. На территории ЖС ты, конечно, включен в систему местной администрации. Но еще раз, создание... Поселка ПЖС порождает дополнительную нагрузку на бюджет.
А какой средний бюджет покупки?
Участок?
Участков, просто участков.
Это очень зависит от локации и от инженерного обеспечения участка, с чем, собственно, продается участок. Поэтому здесь разброс может идти от десятков тысяч до сотен тысяч за сотку.
Ну, самый популярный диапазон для продаж — это 60-100. От 60 до 100 тысяч за сотку.
Да, до миллиона за участок.
До миллиона за участок. Да. Это предполагает дороги, ограждение, общая поселка и электричество.
И электричество, да.
Ну, на стартовой стадии, на стадии строительства, наверное, 3 киловатта на участок, что-нибудь такое небольшое.
3-5, да.
А потом придется доплачивать. И не 500 рублей за 15 киловатт, как положено по закону, а, скорее всего, 25-30 тысяч за каждый киловатт дополнительной мощности. Это затраты. Загородный дом никогда не был инвестиционным активом. Загородный дом — это всегда пассив, это всегда расходы времени и денег. Но это немножко другой образ жизни. Вообще дача — это традиционное русское развлечение. У нас вот на портале НСП.ру Леша Шаскольский написал. Мы спрашивали про допинг. Какие виды стимуляторов вы используете, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии? А он писал, что для большинства россиян вот рабочее время — это так вот быстро-быстро отработать, чтобы с воодушевлением оторваться на природе, на свободе. И для многих россиян дача — это сильный очень допинг, помогающий в работе. Ну, а охота и рыбалка — это просто наркотик, надо приравнивать к сильнодействующим веществам. Я, наверное, отчасти соглашусь с господином Шаскольским. Ваш прогноз, Виктория, будет ли меняться настроение покупателей? Осознают ли они эти риски, или они по-прежнему, как и год-два назад, покупают, закрыв глаза, глядя только на цену?
К сожалению, могу сказать, что глаза шире не раскрылись.
В стратегии вашей компании что-то изменится?
В стратегии нашей компании мы бы хотели поработать как раз. Вы затронули интересный вопрос. Мы как раз сейчас рассматриваем свою стратегию на следующий год и как раз хотели бы поработать немножко с покупательской грамотностью. По крайней мере, разложить понятно для покупателей риски, чтобы они могли хотя бы оценивать надежность проекта, в который они вкладываются. Хотя бы оценивать какие-то основные базовые вещи, которые включены в их покупку, чтобы они осознавали, что конкретно они получают за эти деньги. Потому что, к сожалению, работая уже не первый год на загородном рынке, мы видим, что покупательская грамотность не растет. Люди обжигаются на одном и том же, сравнивают совершенно несравнимые вещи, сравнивают просто два ценовых предложения. Но всегда глупо сравнивать, условно говоря, 500 000 рублей и 1 000 000 рублей, если ты не понимаешь, что за этим кроется, потому что 500 000 рублей, они всегда меньше. Ну, тут даже глупо сравнивать. Одна цифра больше, вторая меньше. Всегда нужно понимать наполнение и риски, которые этому сопутствуют. Поэтому в стратегии нашей компании стоит создание определенного инструментария для того, чтобы более понятно, прозрачно объяснять клиенту, на основании чего они могли бы сравнивать проекты.
Вы будете просвещать всех покупателей целиком, чтобы они поняли, что у вашей компании риски меньше. Это опять самореклама.
Мы понимаем, в общем, ваш скепсис в этом плане, но могу сказать, что стратегия нашей компании стать настолько достойным игроком, чтобы мы действительно могли вот этот вот, условно говоря,
инструментарий... Чтобы мы могли говорить о
рисках. Да, чтобы мы могли этот инструментарий дать в руки, вот, допустим, эксперту, да, вот вам, к примеру, и вы бы нас оценили и тоже сказали, что вот здесь вот вы да, а вот здесь вот вы нет. И мы тоже готовы работать с этим нет и улучшаться, потому что мы хотим, чтобы это был действительно какой-то объективный...
Знаете, да, это как с Ленэнерго, да. Это как с любым монополистом. Есть группа рисков, которая не зависит от застройщика.
Да.
Ну, говоря о грамотности наших покупателей, я могу только сослаться на строчки нашего замечательного автора-исполнителя Барда Тимура Шао. «Не влезая, убьет чудило, но, конечно, влез. Убило. Следом лезет обормот, с криком всех не перебьет». Удивительный народ, заключает Тимур. Да,
для
с теми же рисками.
Это же прекрасно, что покупатели не знают о новой законодательстве.
Это если вы работаете на одном коротком отрезке и потом свинчиваетесь деньгами, тогда да.
И не
а если вы остаетесь на рынке, на рынке, да, и делаете следующий поселок, а вам на хвост цепляется весь негатив, наполненный гражданами с предыдущего поселка, это очень трудно. Видите, у нас компания Луонта Айдадом, она просто сбрасывает хвост в виде там 6 поселков, меняет имя с тем, чтобы как-то хотя бы освободиться от предыдущего негатива. Нет, здесь коротких проектов нет. Короткие проекты есть в долевом участии, когда фирма копает котлован, собирает 60-50 миллионов на стартовой стадии тех, кто, кому важно, чтобы квартира за миллион, и растворяется в пространстве. Это проект «Яблоневый цвет», да, фирма «Свит». Вот это такая классическая схема. Ну, нужны ли нам какие-то более-менее внятные заключения юристов, или наш законодатель настолько причудлив, что мы даже и будем, как сказано, в фильме «Собачье сердце». Пока маловато данных, понаблюдаем, коллеги.
Вопрос, можем ли мы получить такое заключение от юриста? Насколько я понимаю, у юристов-то тоже нет единого мнения сейчас по этому поводу.
Да, и правоприменительной практики тоже нет, она только складывается. Да. Но тогда я вот понимаю ситуацию, как призыв меня к гражданскому долгу и Антонины. Будем бомбить Росреестр, прокуратуру, какие у них основания, данные для проверок. Что еще? А Госземнадзор обязательно. То есть государственный земельный надзор. По каким случаям они будут проверять и в каких случаях будут выносить предписания. И тогда у вас, Виктория, будет немножко более-менее понятный инструмент.
Более-менее понятная картина, да.
Ну а пока все-таки лучше покупать дачу в пределах деревни. Или в старом проекте. Так что, Антонина, если вы соберетесь покупать дачу, приходите или Виктории, или ко мне, мы, по крайней мере, объясним, где это вот точно не надо делать. Вот это мы вам можем гарантировать. Друзья, если есть вопросы, если у слушателей, зрителей программы «Фонтан Кофис» есть вопросы, присылайте, пожалуйста, на сайт, присылайте Антонине или мне. Напоминаю, в студии была Виктория Левина, группа компании «Факт».
Спасибо.
Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Всего доброго и удачи вам.
Доброго дня.